Выбор нового имени с самого начала ей не понравился. А то, что он теперь стал, по сути, прислужником бога, покровителя убийц, глубоко ее ранило. Задним умом юноша понимал, наивно было надеяться, что все это поможет им сблизиться. Апсалар была несчастна на своем собственном пути. Это понимание глубоко потрясло Даруджийца. От своей холодной, жестокой сноровки убийцы ни удовольствия, ни даже удовлетворения она не испытывала. Когда-то резчику казалось, что умение само по себе награда, что отточенный навык сам себе оправдание. Они порождают желание, а удовлетворение этих желаний – удовольствие. Человека влечет к его ремеслу. В Даруджистане ведь он сам стал вором не по необходимости. Не голодал на улицах города, не пострадал от человеческой жестокости. Он воровал исключительно ради удовольствия, и потому что это у него хорошо получалось. Будущее воровского маэстро казалось достойной целью в жизни, а печальная известность ничем не отличалась от уважения. Но теперь Апсалар пыталась показать ему, что умение само себя не оправдывает, что нужда выбирает собственные пути, и нет никакой особой чести в том, чтобы оказаться на них. И оказалось, что он ведет с Апсалар какую-то скрытную войну, оружием в которой служили недомолвки и молчание. С кряхтением Даруджиец налег на весла. На море уже поднялась зыбь. «Ну, надеюсь, что ты права», — пробормотал он. «Убежище нам бы пригодилось. Хотя, судя по тому, что сказал узел, у обитателей плавучего Авали какая-то беда».
«Чисто Анди», — сказала Апсалар. «Кровные родичи Анамандра Рейка. Он здесь их поселил, чтобы охранять престол».
«Не помнишь, танцор или котельон с ними разговаривал?»
Взгляд темных глаз на миг встретился с его собственным. Затем она покосилась в сторону.
«Лишь кратко. Эти тистеанди слишком много лет провели в полной изоляции. Владыка оставил их здесь и больше не возвращался».
«Ни разу?»
«Тут все сложно. Как видишь, побережье негостеприимное».
Резчик подтянул весла на борт и поерзал на банке. Впереди высились утесы из темно-серого песчаника, вылизанные волнами так, что ложились волнистыми гребнями и уступами.
«Ну, причалим-то мы без проблем, но я понимаю, что ты имеешь в виду. Вытащить шлюпку на сушу негде, а если привязывать, так волны ее измолотят о скалы. Предложение есть?»
Шторм, или сам остров, вздохнул так, что парус натянулся. Каменистый берег быстро приближался. Небесный рокот тоже звучал уже совсем рядом, и резчик заметил, как согнулись, задрожали верхушки деревьев, встречая первые порывы яростного ветра, который вытянул тучи над островом длинными кривыми щупальцами.
«Нет предложений», — наконец ответила Апсалар. «Есть еще одна опасность — течение».
Это он уже и сам заметил. Остров и вправду дрейфовал по волнам. Ничто не привязывало его к морскому дну. Рядом со скалами вихрились водовороты. Вода прокатывалась под островом и выбрасывалась позади, бурлила вдоль всего побережья.
«Храни нас, Беру!» — пробормотал резчик, перебираясь на нос.
«Нелегко придется!»
Апсалар развернула шлюпку и пошла курсом параллельным берегу.
«Высматривай плоский выступ у самой воды!» — крикнула она. «Может, сумеем на него вытащить лодку?»
На это резчик ничего не сказал. Для такого задания потребовалась бы сила четырех крепких мужчин, а то и больше.
«Но так мы хоть целыми выберемся на берег».
Течение ухватилось за днище лодки, начало бросать ее из стороны в сторону. Оглянувшись, юноша увидел, как Апсалар борется с рулем, пытаясь выровнять курс. На бесчисленных выступах и извивах темно-серого песчаника была наглядно записана история постоянно изменчивых уровней моря. Резчик вообще не мог себе представить, как остров может плавать. Если в этом замешаны чары, то мощь их должна быть неимоверной, и все же, очевидно, даже ее не хватало.
«Смотри!» — вдруг выкрикнул Даруджиец, указывая рукой на широкий выступ на высоте ладони над бурлящей водой. «Готовься!» — приказала Апсалар, привстав на корме.
Резчик с мотком веревки в левой руке подобрался к борту, чтобы перепрыгнуть на выступ. Когда лодка подошла ближе, юноша заметил, что каменный выступ был очень тонким, вода подмыла его снизу. Берег стремительно приближался. Резчик прыгнул, приземлился, расставив ноги, согнул колени так, что присел на корточки, Раздался громкий треск, а потом камень ушел из-под мокасин. Холодная вода прильнула к лодыжкам. Даруджиец потерял равновесие, взвизгнул и повалился спиной вперед. Позади волна, накрывшая собой обвалившийся уступ, потянула лодку к скалам. Резчик упал в воду, а миг спустя над его головой пронеслось покрытое коркой дно. Течение резко потащило юношу в ледяную глубину. Левой пяткой он врезался в скалу, но удар слегка смягчил тонкий покров водорослей. Вниз! Его с ужасающей скоростью волокло в глубину. А потом скала рядом исчезла, и течение унесло резчика под остров. Голова разрывалась от ракочущего рева воды вокруг. Последний глоток воздуха уже почти истаял в легких. Что-то сильно ударило его в бок. Обломок борта шлюпки. Значит, лодка разбилась. И Апсалар либо оказалась где-то в воде рядом с ним, либо успела выпрыгнуть на скалу. Юноша понадеялся на последнее. Так хоть не оба утонут, поскольку ему-то оставалось только утонуть.
«Прости, Котильон. Надеюсь, ты многого от меня и не ожидал».
Резчик снова ударился о камень. Течение прокатило его вдоль скальной стены, затем рвануло вверх и вдруг выплюнуло. Он замахал руками, пытаясь уцепиться за неподвижную воду. В висках ударами молота грохотал пульс. Паника охватила юношу, точно лесной пожар. Он потерял голову, дернулся в последний раз и вырвался правой рукой в холодный воздух. А в следующий миг на поверхность вырвалась и голова. Горьковатый, ледяной воздух полился в легкие сладким медом. Кромешная темнота, заполошное дыхание тонуло в ней, не возвращаясь эхом. Резчик позвал Апсалар, но ответа не было. Тело быстро немело. Выбрав направление наугад, он поплыл и скоро уткнулся в каменную стену, покрытую густой и склизкой растительностью. Юноша потянулся вверх, но нащупал лишь отвесную скалу. Он поплыл вдоль нее, чувствуя, как слабеют руки и ноги, как просачивается в мышцы мертвенная усталость. Он продолжал бороться, но знал, что воля его слабеет. А потом вытянутая ладонь шлепнулась на плоский выступ. Резчик забросил на него обе руки. Отяжелевшие от холода ноги тянули вниз. Застонав, он попытался выбраться из воды, но сил не хватало. Прорыв пальцами борозды в слизи на камне, он медленно сполз обратно. Вдруг на плечи резчику легли руки, сжали мокрую ткань железной хваткой. Кто-то рывком вытащил юношу из воды и положил на уступ. Всхлипывая, резчик лежал неподвижно. Его била крупная дрожь. В конце концов он услышал какое-то потрескивание, которое звучало как будто со всех сторон одновременно. Воздух потеплел, а разгорелось слабое свечение. Даруджиец повернулся на бок. Он ожидал увидеть Апсалар, но над ним стоял невероятно высокий бородатый старик с длинными спутанными волосами. Кожа незнакомца была черной, как смоль, а глаза точно глубоко посаженные янтарные угольки. С потрясением резчик осознал, что они были единственным источником света в пещере. Водоросли со всех сторон сохли, скукоживались от волн жара, исходивших от старика. Уступ, шириной всего в несколько шагов, оказался единственным плоским отрезком слизистого камня над водой, обрамленным по сторонам отвесными стенами. Резчик вновь почувствовал свои ноги. От одежды начал подниматься пар. Юноша неуверенно сел.
«Спасибо, сэр», — проговорил он по-малозански.
«Обломки твоего челна заполонили водоем», — ответил незнакомец. «Полагаю, ты захочешь что-нибудь выловить?» Резчик извернулся так, чтобы взглянуть на воду, но ничего не смог разглядеть.
«Со мной была спутница.
Ты попал сюда один. Вероятно, спутница твоя утонула. Только одно течение приносит жертв сюда. Остальные ведут лишь к смерти. На самом острове есть только одно место, где можно причалить, и вы его не нашли».